Тематикум радио продолжается программа «Киев-Донбасс». В студии работают Елена Терещенко, Михаил Кукин. За звукорежиссерским пультом Вячеслав Киришун. В ближайший час мы предлагаем поговорить о таком.
Чем Министерство будущего отличается от Министерства счастья? В начале этого часа надеемся получить разъяснение от руководителя парламентской комиссии по вопросам будущего Алексея Скрипника и политолога Андрея Акары. Последнему идея такого министерства, собственно, и принадлежит.
Современная музыка Донбасса, оказывается, бывает и академической. В день закрытия фестиваля «Музыка молодых» двое его участников «Дончан» будут гостями Громадского радио. В самом финале программы «Киев-Донбасс».
Итак, представляю первых гостей последнего часа нашего эфира. Алексей Скрипник, народный депутат фракции «Самопомощь» и глава комиссии по вопросам будущего.
Добрый день.
Ну и плюс Андрей Акара, политолог, российский политолог. Ну, сейчас уже не поймешь, российский или украинский, автор идеи Министерства будущего вот для нашей страны. Здравствуйте.
Ну, доброго дня. Мені, знаєте, як російському політологу, я думаю, що дозволено розмовляти у вас українською мовою.
Дозволено.
Як вам зручно?
Українському націоналісту розрешено розмовляти по-русски.
Да, Алексей Скрипник, человек из Львова.
Національний праздник толерантності. Пожалуйста.
І вот тем не менее, я, честно говоря, вот как-то, ну, видно, не в этом контексте был, и я не знал долгое время, что у нас есть вот такая комиссия по вопросам будущего. Я когда узнал, сразу вспомнил идею Валентина Матвиенко, российского политика, о создании Министерства счастья. Ну, наверное, это такая какая-то поверхностная такая аллюзия получилась, но расскажите все-таки, чем... вот сейчас занимается комиссия по вопросам будущего, и, в принципе, вот Андрей, автор идеи Министерства будущего создания. Вот, ну, по очереди. Вот что есть сейчас, и для чего можно было бы создать министерство?
Ну, идея комиссии будущего принадлежит, в принципе, не нам. Такая комиссия уже, в принципе, в Украине существовала в 2003 году. Ее создал академик Юхновский. И она занималась в основном анализом экономических последствий развития Украины. То есть, если мы выберем какой-то путь, что вот получится у нас в результате этого развития. Мне эта идея пришла после того, как я посмотрел на комитет будущего в финском парламенте, извините, который, в принципе, отвечает...
А что, наверное, правильно финляндским как раз говорит. Да. Потому что финский — это там только финны, а Финляндия — это вся
финляндских,
страна.
Финляндских, да.
Ну, то есть мы же играем в толерантность.
Лингвистический экскурс еще.
Так, эта комиссия создана для того, чтобы анализировать будущее страны, комитет в Финляндии. Они выпустили книгу «Черные лебеди», где проанализировали риски для страны. Также взаимодействовать с исполнительными органами для того, чтобы предусмотреть, какой путь выбирать стране для развития. И это касается всего. Образования, экономики, политики, толерантности, развития культуры и так далее и тому подобное. То есть такие комиссии и комитеты существуют во многих странах. Они просто, может, называются не столь вызывающе. Например, комитет... сталого розвитку, это как по-русски,
устойчивого
развития. Устойчивого развития.
Где главная задача вот парламентского комитета — анализ всех законопроектов с точки зрения их воздействия на будущее страны. То есть вот мы принимаем, например, закон о вывозе кругляка. Но мы вот анализируем его с точки зрения вот тех событий, которые у нас сейчас происходят. Мы не анализируем, аж к чему это может привести.
То есть это что будет потом?
Да. Да. Или вот мы принимаем закон о науке, о научном развитии, или закон об образовании. К чему приведет вот эти изменения, то есть те дети, которые вырастут, они будут через 10, через 15 лет, мы должны были бы подумать очень аккуратно, каким возможным последствиям те изменения, то, что мы делаем сейчас, произведет в будущем. Я еще сказал бы такую вот вещь. Если бы мы в начале украинской независимости подумали о тех проблемах регионов, которые у нас существовали тогда, о Донецке, о Крыме, то, наверное, мы бы не имели той ситуации, которую мы имеем сейчас.
Да, мне кажется, если человек, тем более ответственный политик, принимает решение, он как-то автоматически думает, зачем он это делает и что будет дальше.
Слушайте, они, политики обычно никогда не поднимают взгляд к звездам и не задумываются, почему они светят. Они
да
в основном заняты
звезда?
Корытом. Они заняты корытом и все, что находится рядом. Поэтому это, к сожалению...
Алексей, ну вы тоже политик.
О, я вот плохой политик. Я, понимаете, я думаю о будущем. Меня очень сильно беспокоит то, чтобы украинские дети хотели жить в этой стране, чтобы родители хотели рожать здесь детей, и чтобы страна развивалась. К сожалению, этого нет.
Андрей, Кара, политолог, подключайтесь к разговору. Расскажите нам, считаете ли вы возможным создание... ну, раз говорите, то, наверное, считаете, возможно.
То есть, что, чем заниматься будет министерство? Ну, вот,
задумчиво смотреть да. на звезды, да?
На самом деле, я не считаю возможным создание в Украине министерства будущего, так же, как я не считаю, что Украина может существовать, так же, как я не считаю, что у Украины есть будущее. Я считаю, что у Украины нет будущего, что это страна без будущего, и что только сверхусилия сверхчеловеков могут подарить ей какую-то надежду на спасение. В случае, если этого не произойдет, если чудо не случится, то Украина через год существовать не будет даже на политических картах мира.
Ничего себе, я думала, мы пригласили в гости оптимистов, которые думают о будущем. Нам так сразу, Андрей...
А мне кажется, что мы провокаторы. Пригласили
нет,
одного,
нет,
по крайней мере.
Давайте
мне
вернемся
нравится.
К серьезному разговору.
Давайте.
Есть прогнозный анализ от академика Сгуровского, выполненный более 150 достаточно грамотными экспертами, которые оценивают вероятность позитивного развития Украины приблизительно в 2% на протяжении 15 лет. То есть, к сожалению, то, что говорит Андрей, оно на самом деле достаточно реально.
Но краски сгущены. Я не думаю, что через год Украины прям не будет.
Знаете,
год...
мы можем себя очень хорошо воодушевлять, особенно еще чуть-чуть выпьем, так вообще будем очень хорошо воодушевлять себя надеждами на то, что все якось минеться, что якось воно пройде по боку всі проблеми, якось воно буде, все буде гаразд. Це дуже характерно для української ментальності, яка...
Как надо, Андрей, как надо?
Как надо. Надо действительно создавать сейчас в Украине точки роста, точки альтернативного развития. Как мне представляется, мне и моим коллегам, которые придумали и разработали этот концепт, нам представляется, что как раз в нынешней ситуации абсолютно безнадежной, именно потому что ситуация безнадежна и потому что эта безнадега осознается теми людьми, от которых еще хоть что-то может зависеть в Украине, такими как... ну, наверное, Порошенко, Ложкин и, не знаю, от кого еще что-то в Украине может зависеть, точно не Гройсман. Так вот, от...
Может, Ахметов?
Ахметов, может быть, Ахметов.
Коломойский. Вот, к сожалению,
возможно,
от них у нас больше зависит, чем от политиков.
Луценко, может быть. Так от Юлии Тимошенко зависит, знаете, это как называется...
ну, кривая, в общем, популизм.
Кривая... Нет, нет. Я просто думаю, что от Юлии Тимошенко зависит с каждым днем все меньше и меньше. И виновата в этом прежде она сама. Прежде всего она сама. Что от нее все меньше и меньше зависит. Более того, теперь перспектива парламентских достроковых выборов ну, трешечки так развеялась. И, соответственно, да, Юлия Тимошенко не стала премьер-министром. Соответственно, ее уныние в этой ситуации абсолютно оправдано и абсолютно... ну, логично. То есть, конечно же, если бы были новые выборы, она бы набрала больше, она бы была оптимистка. Сейчас у нее
но
все
это
плохо.
Мы вот так вот сбиваемся уже к так анализу вот, текущей политической ситуации.
Верно.
Да,
так
давайте
вот именно,
о глобальном.
Именно вот в ситуации, когда to be or not to be, то есть, когда ситуация предельная, вот когда смерть близко, и вот она где-то на грани, причем, если два года назад смерть ну, шла от моей, так сказать, родины, uh-huh. то теперь смерть идет от самих себя, от собственной не, ну, собственной несубъектности, от того, что украинская власть, украинская элита в целом, без фамилий, ну, могу назвать, ну, как бы зачем, такой коллективный Яценюк, скажем так, назовем это так, вот, что эти люди за два года не смогли построить какие-то структуры развития.
А что, коллективный Порошенко чем лучше?
Тут ничем не лучше. Хуже только. Почему? Потому что реально у него больше возможностей было повлиять на ситуацию, тем не менее не повлияли у коллективного Порошенко. Так вот, в этой ситуации действительно, знаете, какие-то вот возможные точки, не то чтобы роста, а просто точки, ну, как вот остановление вот этой деградации, остановление смерти. Вот их необходимо конструировать. И вот как нам представляется, мне и коллегам, именно такой структурой может стать Министерство майбутнього. Можно его назвать, может оно иметь два названия, там, Министерство майбутнього або Министерство стратегічного планування та інноваційного розвитку. Понятно, что это никакое не Министерство счастья. То, что сказала Валентина Ивановна Матвієнко, ну, она известна своей очень специфичным типом интеллектуализма. Она увидела это где-то в Арабских Эмиратах, ей понравилось. Она сказала, вот, там люди счастливы, там избыток нефти долларов, там избыток рентной экономики, там дает свои плоды, потому что воруют не так, как в России, когда в России воруют в основном, ну, ограниченное количество людей, а там есть рента более-менее, и люди относительно счастливы в целом, да, и вот она увидела это счастье, думает, почему бы, вот может нам в России такое же счастье сделать.
Давайте вернемся к Украине.
Да.
Так вот, а знаете, будет очень стыдно, очень соромно, якщо Україна, яка от фактично на Майдані, можна сказати, виборола своє право на майбутнє, от це право, воно не втілилося в жодні інституційні перетворення, і що от це майбутнє, яке могло бути, і навіть яке могло перетворити країну на щось абсолютно інноваційне і таке авангардне в загальносвітовому контексті. От замість цього Міністерство майбутнього зробить Росія. Якщо Росія перша це зробить, це буде ганьба для України, не просто ганьба, а тричі ганьба. От.
Я напомню, можна, що в нашій студії Олексій Скрипник, народний депутат, і глава комісії по вопросам будущего, і Андрій Акара, політолог, автор ідеї Міністерства будущего.
Олексій, ви согласны вот с этим? Нужна такая структура? Вот,
нет, я вообще не согласен, честно, вот с Андреем, с его пессимизмом, по то, что вот я вот приведу пример, который для меня сейчас, наверное, самый актуальный. Это ситуация с украинскими учеными, когда они вчера вышли на демонстрацию, потому что то финансирование у нас по закону должно быть 1,7% от бюджета, а они имеют 0,2. То есть можно посчитать, сколько раз меньше. Они уже собираются устраивать новые майданы. И с точки зрения комиссии будущего понятно, что отсутствие науки в стране – это полная деградация. Да? То есть если, к сожалению, политики и руководство страны не понимают, зачем им нужна наука, то это проблема не науки, это проблема этих людей. И каким образом?
И страны.
И проблема страны. Это то, в том числе проблема Академии наук, это в том числе проблема наших ученых, потому что, в принципе, они слишком долго занимались удовлетворением собственного любопытства за государственный счет и не рассказывали о том, что будет. Да? Но для меня совершенно очевидна и примитивна ситуация, что, уничтожая украинскую науку, даже в том плачевном состоянии, в котором она есть, мы лишаем себя будущего вообще. Потому что, если говорить о том, что вот Дана в Давосе, что сказали, четвертая идет промышленная революция, и вот ее как бы тяжело определить, понятно только одно. Эта четвертая промышленная революция будет определяться мозгами. То есть человеческим капиталом, который есть в стране, его развитием. И если мы этот человеческий капитал делаем все, чтобы его вырастить, родить, да, и отправить за рубеж работать в зарубежных университетах, то, соответственно, мы сами себя лишаем будущего. Это вот характерный пример. Да, вот,
Алексей, но этими же процентами все равно не изменишь состояние хотя бы вот данной конкретной отрасли, то есть украинской науки. Мы все давным-давно понимаем, что 80% украинских ученых занимается ничем. Занимается компилированием чужих текстов.
Извините, пожалуйста, знаете, а у этих ученых есть запрос или как заказ со стороны государства?
Совершенно
верно. Не от общества,
совершенно
а от государства.
Вот, смотрите, вот ваша реакция на самом деле это абсолютно характерная и правильная реакция общества, которое, в принципе, не знает, что делает украинская наука. Я вам приведу только один пример. Для меня, наверное, самый такой яркий. Да? Только одни работы по модернизации и продлению работы атомных реакторов, украинских атомных реакторов, это приблизительно $10 миллиардов. Это вот это только это один проект, который вот находится в Академии наук. А, ну, остальные проекты, естественно, меньше, но там есть как фундаментальные абсолютно достижения мирового масштаба. Точно так же есть и прикладные исследования. Их проблема только в том, что они не умеют и, к сожалению, не хотят зарабатывать деньги. Как делает... То есть нам нужно научиться внести инновации. Понимаете, вот то, что говорит Андрей, вопрос не как называться будет министерство или будущего. Мне, например, нравится больше агенция по инновациям, инвестициям и усталенному розыгрышу. Да?
Это сложно. Мне больше нравится министерство
будущего. Ну да, это проще, понимаете. Дело в том, что когда ты говоришь министерство будущего, во-первых, сразу сбегаются фрики.
Точно. Именно поэтому возникают вот эти иллюзии на министерство счастья.
Поэтому второе название, которое у нас так условно называется стратегическое планирование, это инновационный розыгрыш.
Да.
Чтобы без фриков, чтобы фриков.
Да, но задача очень простая. Задача понять несколько вещей, да, что будущее — это не продление настоящего. Это первое. Это очень важно. У нас мы все, знаете, как бы, это вот характерная картинка. Это в октябре, да, День Благодарения. Это вот как бы график роста размера индеек в декабре, да. Вот это приблизительно главная проблема с индейками. Вот точно так же...
Именно поэтому есть категория «длящееся настоящее».
Да, «длящееся настоящее». Это именно понять, что будущее — это очень часто изменчивое, и мы не можем предсказать. Но мы сейчас можем посмотреть на те риски, которые у нас существуют, и уменьшить хотя бы эти риски, и подумать, что нам необходимо развивать, что нам необходимо делать для того, чтобы наша страна была конкурентна в мире. Это, наверное, это первое. А второе, как ни странно, сказать, как сделать так, чтобы люди были счастливы. Потому что, понимаете, есть одна парадоксальная вещь, которая состоит в том, что люди рожают детей только тогда, когда они видят будущее. Это неосознанная вещь. Да, это неосознанная вещь, когда видят перспективу. Но это характерно, мы потому и не думаем о будущем, потому что мы не думаем о наших детях. И мы не думаем о детях, потому что мы не думаем о будущем. Это все взаимозавязанные вещи, к сожалению. И вот те проблемы, которые мы имеем сейчас, это только лишь потому, что 20 лет назад мы не думали о будущем. Да, вот фраза, чтобы ты был такой умный, как моя тетя Сара потом, вот если бы наши политики ей пользовались, это мы были бы сейчас жили бы в совсем другой стране.
Но для этого как раз нужна амбициозная элита, которая хочет сделать государство развития. То, что в философии называется developmental state. Государства развития нет, и поэтому нет и никаких иллюзий насчет ученых не должно быть. Ученые — это... Тот человеческий материал, который нужно отправить на мыло, с точки зрения нынешнего государства, для которого это просто затратный ресурс. Это государство не имеет никаких перспектив в конкуренции, недалеком будущем, именно потому, что, да, действительно, сейчас главный капитал, главный фактор конкурентных преимуществ — это именно интеллект, наука, знания, и человеческий капитал, а не там железки, не там какие-то ресурсы,
не деньги. К сожалению, даже вот если говорить с точки зрения технологий и тому подобное, ведь мы совершенно не понимаем, что человечество поменялось. Мы до сих пор, вот там в лучшем случае у нас говорят про развитие IT, а вот в мире, по большому счету, IT уже никого не интересует. То есть оно стало функцией сопровождения, это стало вот функцией, вот, например, как электростанция. Да, мы все знаем, что вот есть ток.
Что она уже есть.
Она уже есть, да.
То есть это столетие, электростанция уже никуда не делается.
Это столетие,
да,
вот это будет столетие, это столетие будет столетием биотехнологий, это столетие будет столетием мозга. Сейчас Рэй Курцевель поднимает проблему точки сингулярности, выживет ли человечество после создания искусственного интеллекта. Вот что интересует человечество. А мы об этих проблемах не то что не говорим, мы о них даже не догадываемся, что они существуют. Что мир думает о других вещах. Человечество сейчас больше волнует, насколько долго проживет каждый индивидуум, чем количество золота в его карманах. Поменялись ценности, мир поменялся, а мы все остаемся в старой парадигме. А если вот посмотреть, знаете, что является характерным признаком того бедности общества? Это размер магазинов, где продают золотые украшения. Самый большой магазин был в Донецке. Да. Вот для меня это одна из таких парадоксальных вещей. Чем больше магазины, продающие золото, тем более бедное общество. Да?
Андрей очень правильно сказал, на мой взгляд, что это запрос элит, если я правильно поняла.
То есть должна элит, быть элита... Нет,
нет, элита должна быть
элита активнее, развития, да? Это так называется.
Элита развития, да, хорошо. Но мы сейчас говорим о том, что мы не думаем об этом, мы не думаем о том. В обществе по максимуму невозможно, чтобы все сели и реально задумались о сингулярности. Мы прекрасно понимаем, что стратегию строят единицы. Правильно? Имеющие влияние, имеющие желание, имеющие ресурсы.
Совершенно верно. Но на этот или есть запрос государства и элит в целом, бизнес-элит, там, государственных элит, или нету. Сейчас такого запроса нет.
Смотрите, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, да, что 2 года назад, вот, скажем, Порошенко в первом туре победил, именно потому, что в обществе уже такой запрос был, и он создавал впечатление человека амбициозного, который хочет войти в историю.
Да, совершенно именно так. Думали, что этот человек, вот какой он не есть, к нему отношение было значительно хуже, чем к тому образу и к тому вот мандату доверия, который выдавался, поэтому в первом туре он победил, но
Я все равно оптимист, Андрей, понимаешь?
Я тоже оптимист. Если бы не оптимист, я бы вообще повесился.
Я тебе объясню, почему. Потому что мне кажется, что вот этот Майдан привел к гражданское общество настолько поменялось, и оно настолько стало другим.
Совершенно верно.
Он существует. И это единственная проблема существует только в том, что это элиты не понимают, а мы хотим быстрых изменений. А, к сожалению, путь будет очень простой. Мы поменяем элиты, и тогда поменяется общество. Еще вот тут, знаете, вот я один очень важный момент хотел отметить. Вопрос изменения общества, изменения элит, это, к сожалению, и к счастью, и к сожалению, очень сильно завязанная проблема. Это один из... Мы... Одно из больших наших непониманий нашего общества состоит в том, что общество — это саморегулируемое психологическая, психическая такая субстанция, которая сама себя заводит, сама формирует себе ценности. Эти ценности меняют, и это мы развиваемся. Мы очень сильно развиваемся социально. И эти изменения, это, наверное, самое важное, что происходит. И, к сожалению, наши элиты отстают от нашего общества. Вот, вот где самое... Вот общество поменялось гораздо... Гражданское общество создано. Оно поменялось гораздо больше, чем поменялись наши элиты. Ведь знаете, в чем ведь парадокс вот тех всех олигархов, которых вот мы называем, там, упоминаем? Состоит в том, что они, даже работая на Украину, вот на Украину, не в Украину, вот, а на Украину, да, то есть за независимость, они считали, что это дает им право продолжать грабить страну, как они делали до этого. Они не поняли, что общество требует от них вот большой чистоты с точки зрения отношения к стране, не как кранику, из которого можно постоянно пить, а именно как источнику роста общества.
Но вы говорите, что отстают, я бы сказал, что просто векторы разные, совершенно верно.
Нет, действительно, в обществе есть этот запрос. Украинское общество, оно в этом смысле как раз уникально и замечательно. Оно научилось самоорганизовываться, оно еще не перешло к стадии саморазвития. Для этого все-таки нужны какие-то субъекты развития и вот как раз
инструменты.
Идея, что такое министерство, оно может
переоценивать степень зрелости нашего гражданского общества, я бы вот тоже не стал. Мне кажется,
элита отстой вообще вся.
Это правда, да. Ну, то есть, если у нас прокуроры там все-таки меняются под воздействием общественного мнения, значит, общественное мнение все-таки есть, да, вот, и это гражданское общество, но оно очень незрело.
Знаете, вот всегда очень интересно посмотреть, когда ты понимаешь, что мы там отстаем какой-то страны на какой-то период, ты всегда можешь посмотреть, что у них происходило, и понять, что будет у нас. Да? Вот с этой точки зрения ситуация в Сингапуре и ситуация с Ли Куан Ю, когда он объявил о том, что те люди, которые вот грабили страну, если они не уйдут, они будут расстреляны, то в результате больше, ну, там, а другие, совершившие меньшие преступления, получат большие сроки, там, меньше еще, и так далее. Суть в том, что когда он пришел к власти, ему пришлось расстрелять, то есть не ушло с большими преступлениями, да, коррупционными, больше 100 человек. Больше 1000, по-моему, получили тюремные сроки, больше 20 лет. То есть проблема состоит в том, что вот эта вся наша шайка, извините, прокурорская, да, и судебная, они до сих пор верят, что все осталось, что все останется так, как было, что ничего не поменяется, что...
Все будет как при бабушке.
Да.
Как сказать? Александр Первый после убийства.
Да, вот это... А мне кажется, а я верю, что мы поменялись.
И пока почти очень многое, не все, но очень многое, как при бабушке, остается, к сожалению. Ну, то есть вот я полагаю, что вот проблема в том, что вот за два года, вот сейчас какое-то критическое такое время, что вот очень многие люди устали и уже вот разуверились. Вот они хотели за два года хоть каких-то более значимых перемен.
Совершенно согласен. Причем... Люди, наверное, многие готовы были бы ждать, готовы бы идти на самоограничения, если бы два момента. Во-первых, элита тоже шла бы на какие-то видимые самоограничения.
Безусловно.
И во-вторых, если бы было понимание, знаете, вот при Хрущеве говорили, в 80-м году будет коммунизм. По крайней мере, были определенная логика развития, и вот то, что в 80-м году будет коммунизм, это было не просто слоган, а это был, ну, вот Гагарин в космос полетел, Валентина Терешкова.
Это был стимул. Под Украине на это реагировали.
Что москалі в космос...
Ні-ні-ні, на то, що буде комунізм. А стара бабця каже, в мене онуки Шибеники, так їм і треба. Хай живуть при комунізмі.
Ну, от в тому-то і діло, що якщо б було понимание, какая-то логика, у власті була б логика...
Що буде в 2020 году, скажімо, да?
Ні, хоча б через два года, що завтра буде лучше, чем вчера, помните пісня? Так от тоді хоча б многие готовы были бы страдать, готовы были бы мучиться, но видя не просто то, что воспроизводятся все вот эти коррупционные отношения и то, что сейчас в Украине контрреволюция, а я настаиваю на том, что сейчас именно контрреволюция, так вот тогда можно... Тогда...
А кому ты настаиваешь? Нет, я потому что ты понимаешь...
Себе. Я себе настаиваю.
Потому что... против, да.
Вот, и, ну, в принципе, да, все, как бы, наверное, тут консенсус в этом плане полный. Так вот, но контрреволюция, помните, с теми же людьми, которые на Майдане там хотели себя застрелить, там хотели...
Куля в лоб,
да. Потом, где был Кличко...
Просто мне почему-то кажется, что беда как раз нашего общества, а не элит, в том, что у нас есть такая потребность верить. Не считать, не думать, не оценивать,
нет,
а
извините,
верить, разверяться, любить,
нет,
ненавидеть.
Мне кажется, что как раз сейчас, вот уже за последнее время, и Майдан тут очень важный какой-то Рубикон, что уже все больше и больше рационального отношения к власти и к вопросам политики и политического процесса.
Я здесь, знаете, что бы хотел отметить? Вот если с точки зрения социальной психологии, которая является одной из таких вот ведущих наук сейчас с точки развития общества любого. К сожалению, одна из проблем — это то, что мы раскачиваем. Мы маятник, вот тот, который после Майдана мы могли бы успокоить и могли развивать общество, к сожалению, мы делаем все, чтобы его раскачать. И здесь вот с точки зрения комиссии будущего и вероятности третьего, следующего Майдана, нужно было бы сделать все, чтобы он не произошел. Как это ни странно звучит, по одной простой причине, что Майдан с оружием и возможные последствия, это может быть абсолютно катастрофическими для
развития. Это не
развития.
Просто деструктив, а да конечно.
Да.
Вот... Вот то, о чем говорил Андрей.
Тогда над чем работают, скажем так, на Старой площади в городе Москве и ее окрестностях.
Угу.
Так вот, знаете, господа, можно я чуть-чуть поговорю о проблематике?
Вы знаете, уже нет времени.
О, я хотел поговорить о том, какое содержание у Министерства будущего.
А мы не последний раз встречаемся, я так чувствую. Мне понравилось.
А можете, в двух предложениях сказать?
Ну, загрозы, виклики майбутнього, які стоять перед Україною. І зараз такі конструювання таких речей, як найбільш актуальних світових геополітичних, геоекономічних проєктів, таких як Великий Шовковий Шлях, Балто-Чорноморський Союз і інше. Інноваційний розвиток, інвестиційна діяльність, євроінтеграція, вся могла б бути у відомі цього міністерства, Державний офіс реформ, стратегічне планування, демографія, Державна служба інтелектуальної власності і багато-багато чого ще. В ідеалі ще і міністерство Юрія Стеця, я сподіваюся, що він зараз слухає. От
міністерство
по-гарному, воно по-хорошому, воно повинно стати було б відділом у Міністерстві майбутнього, але без пана Юрия.
Вот так. Хорошо, спасибо.
Это у вас личное.
Да, мы благодарим Алексея.
Я к Юрию очень хорошо отношусь. И, пользуясь случаем, передаю привет и машу ручкой, но у вас немає видеокамер, тому він не побачить.
Спасибо, спасибо за это вам от Стеця. Да, Андрій Акара, політолог, автор идеи Министерства будущего, Алексей Скрипник, народный депутат, глава комиссии по вопросам будущего, были в гостях на громадском радио в программе «Киев-Донбасс».
До побачення.
А мы программу продолжаем, и я напомню, что у микрофонов работают Елена Терещенко и Михаил Кукин, и следующая тема.
Да, мы хотим напомнить вам об истории с Сергеем Горбатюком. Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк написал рапорт на имя исполняющего обязанности генпрокурора Севрука относительно давления на него и вмешательства в его работу. В комментариях Укрформу Горбатюк сказал, что в отношении работников управления спецрасследований Генпрокуратуры, которая занимается майдановскими делами, возбуждено 4 уголовных производства.
Вот Сергей Лещенко сказал, что против него готовится
уведомление о подозрении.
О подозрении.
Корреспондент Громадского радио пообщался с Сергеем Горбатюком, и вот что сам Горбатюк сказал о давлении, которое на него, по его словам, оказывает руководство.
Это вот такая иллюстрация к настоящему в свете будущего.
Да, печальное настоящее, слушаем.
Кримінальне провадження є, в якому вони вже розслідують тривалий час. І причому ряд проваджень, тобто одне там по халатності, інші по, ну, за фактами, але в яких перевіряються, тобто і мої дії, наших слідчих і так далі. По розслідуванню подій в Одесі, про слідування справ високопосадовців. І з цього приводу якби неодноразово мав розмови з керівництвом, що поясніть, що ви розслідуєте, тому що це створює якби тиск на нас. Тобто в чому злочин і так далі. То, враховуючи, що воно далі продовжилось, ніякої реакції не було, то у минулий вівторок я подав рапорт Севруку з приводу того, щоб провести службове розслідування щодо тиску на нас, переслідування і так далі. І комплексно там проблематику, яку існує на даний час щодо нашої роботи. От. І зараз призначено там службове розслідування за цим, за моїм рапортом. Я дію в офіційний спосіб. Я бачу цей тиск, я його він наявний, як на мене. Я з цього приводу написав рапорт, щоб офіційний спосіб керівництво Генеральної прокуратури припинило, мається навіть, провело службове розслідування і вжило заходів, щоб цього не відбувалося. Щоб ми всі зосередились на розслідуванні, а не на якихось походах на допити незрозумілої направленості, тобто у справах, які не зрозуміли, чи є злочин.
А як часто відбуваються допити?
Що все-таки до голосу розуму дослухається і будемо працювати далі. Тобто, звичайно, що бажання звільнятися в мене немає, але я маю робити свою роботу, а не займатися цим усім доведенням, що чорне є чорне, біле є білим. Тобто і тратити час на ці дурниці. Тобто.
А як часто відбуваються допити вас і ваших співробітників? Наскільки це відволікає від розслідування?
Знову ж, питання в тому, що ми вказували до цієї наразі, що давайте визначимося, ми зараз останній час зайняли позицію, що це за справи, поясніть, чому ми повинні ходити. Тобто ми не ходили на ті допити, щоб пояснили вам офіційний. Але, звичайно, якщо ходити, то в першу чергу це психологічно. Тобто розуміння того, що за вас щось розслідують. І не зрозуміло, що наче ти нічого не вчиняв, ти працюєш на результати, бажаєш досягти, а реєструються якісь провадження, в яких щось вишукується стосовно вас. Як відчувати ці ситуації, як працювати? Думати про роботу чи думати про те, що в кого там в головах і до чого вони йдуть? Знову ж, абсолютно в порядку до правовому, до керівництва звернулись. Поясніть, що ви розслідуєте. Якщо ви якийсь бачите там факт, то ми самі будемо вам допомагати в тому розслідуванні. Але пояснити нічого не хочете, тобто це не ваша справа.
На Луганщині громадське радіо можна услышати на таких частотах: Старобільськ 90,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зоріновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц. Музыка Донбасса.
И вот последняя на сегодня рубрика нашей программы. Это наша постоянная рубрика «Музыка Донбасса». Но музыка в ней будет не очень привычная для этой рубрики в этот раз. Мы хотим продемонстрировать, что музыка Донбасса бывает, современная музыка Донбасса бывает весьма академической. И мы сейчас услышим фрагмент из вокального цикла Евгения Петриченко. Это композитор родом из Донбасса, из Донецка. Цикл называется «Монологи», написан на стихи Бродского. Фрагмент называется «В деревне», и исполняет его Анна Усова, сопрано, и Инна Куйда, фортепиано.
Доступная в деревне атеисту.
Итак, «В деревне» фрагмент из вокального цикла «Монологи» Евгения Петриченко на стихи Иосифа Бродского. Евгений Петриченко один из гостей нашей студии сейчас, это композитор, а вместе с ним композитор и музыкант Сергей Вилка. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И позвали мы вас в честь завершающегося сегодня фестиваля «Музыка молодых», который проходит в Киеве, но вот мы выбрали двух донецких представителей, собственно, на этом фестивале. И как бы фестиваль — это, наверное, скорее такой повод, хотя, ну вот согласитесь, что эта музыка,
ну, музыка не для всех. Наверное, этот фестиваль все равно не был массовым, правда?
Академическая музыка не должна быть массовой.
Никогда не бывает.
Никогда не бывает.
Может быть, и должна, но не бывает.
Нет,
на самом
не должна.
То есть вы считаете,
Абсолютно в этом уверен.
Вот все-таки в двух словах, вот что это был за фестиваль, в рамках его какой-то проходил конкурс, я так понимаю, и вот вы им и занимались, Евгений, да?
Совершенно верно. Два слова о фестивале. Это фестиваль, который длился вот с 8 до 20, вот сегодня день закрытия. Понимаете, академическое искусство — это искусство элитарное. И есть искусство унитарное. Я не говорю, что это плохое искусство, оно тоже хорошее, но вот эти грани всегда были, они должны оставаться. Фестиваль для избранных, фестиваль для элиты, для музыкальной, творческой элиты, в котором проявляют себя молодые исполнители, композиторы. И это правильно. Есть своя специфика в нашей профессии, и эту специфику мы показываем вот такими вот фестивалями.
Сергей, ваша роль вот в фестивале, у вас там какой-то свой проект в его рамках был, да?
Да, 10 апреля, это было воскресенье, у меня был сольный концерт, состоящий из произведений молодых украинских композиторов, которые были специально написаны и присланы для этого проекта также. Поскольку это уже был не первый мой такой подобного рода концерт, я отобрал, на мой взгляд, самые удачные и самые интересные для меня как исполнителя сочинения, которые также писались для меня, но раньше. И в принципе, для Украины это такой проект достаточно необычный, потому что не каждый день находится какой-то исполнитель на духовых инструментах, подчеркиваю, не пианист, который может выйти и сыграть 60...
Вы флейтист.
Я флейтист, да. По первому музыкальному образованию я флейтист. Выйти и сыграть 60 минут музыки нон-стоп. Современной музыки. Также, как...
Просто легкие не выдержат, да?
Ну, и мне кажется...
Слушатели.
Ну и сознание исполнителя тоже.
Вот хочу все-таки вернуться, да, к вашему происхождению. В обывательском таком сознании, да, ну, в лучшем случае Донбасс ассоциируется с песней «Вышел в степь Донецкую парень молодой».
В худшем с Кобзоном.
Да, что то же самое, собственно говоря. Да? Но я вот по своему впечатлению, я вот говорил уже, что в этой нашей студии из четверых присутствующих только я не уроженец Донбасса. Я когда-то волею судеб там провел в Донецке много времени, и я понял, что вот словосочетание «Нью-Йорк – город контрастов» на самом деле должно быть про Донецк. Вот там это город большой, правда, культуры, да, и большого бескультурия. Вот, как, вот у меня такое впечатление сложилось. Донецкая консерватория, впоследствии музыкальная академия, это достаточно серьезное было заведение, и вы, Евгений, там, по-моему, до сих пор числитесь преподавателем. По крайней мере, вот сайт этого учебного заведения вас упоминает.
Ну, я не удивлюсь, что на этом сайте упомянут над нами только что Кобзон будет работать, поэтому я не могу отвечать за то, что на сайте
не существующей
для меня,
да,
музыкальной академии.
Да, вот, но дело в том, что я понимаю, да, насколько вам сейчас, вот открывая, скажем, этот сайт и видя там на заглавной странице флаг ДНР, там, ну, наверное, как-то больно.
На данный момент я работаю в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского здесь, в Киеве.
В Киеве, я понимаю, но там остались коллеги у вас там все-таки?
Друзья, коллеги остались, конечно, и преподаватели.
Вот я, как, пока звучал этот фрагмент, я спрашивал, кто его исполняет. Вы говорили, что это тоже дончане, и тоже уехали уже.
Да, разъехались.
А кто там остался? Что из себя представляет? Ну вот, все равно ведь это была школа, да? Вот все разъехались. Вот тот же Донецкий университет. Ну, я понимаю, что тоже не весь. Но какой-то костяк его переехал в Винницу. Что с вашим учебным заведением?
Я, честно вам признаюсь, я не мониторил, кто там остался на данный момент, кто там работает. Мне это просто неинтересно.
Вы не поддерживаете ни с кем никаких связей, да?
С представителями творчества творческой интеллигенции в этом вузе на данный момент нет. Все, кто мне дороги и с кем я дружил там, они все разъехались, и с ними мы поддерживаем контакты. Все, кто там остался, ну, как бы, ну, не творчески, не человечески у нас, как говорится, никогда не складывались
отношения. Сергей, а вы где учились?
Я закончил Донецкое музыкальное училище, а потом в 2006 году первый раз поступил уже в Национальную музыкальную академию
уже в Киеве, да?
Да. Угу. Закончил ее в 2011 году как флейтист, а в 2014 году я закончил ее уже дважды. Второй раз как композитор, и сейчас я ассистент-стажист Национальной музыкальной академии по классу композиции.
И тем не менее, у вас, да, родственники там остались?
Да, у меня родители там.
И вот только родители.
Только
вы родители. Больше ни с кем не поддерживаете отношения, да? Ну, вот как бы каких-то друзей, там, бывших коллег, соучеников по училищу.
Просто многие действительно тоже разъехались.
Я, насколько знаю, разбираясь немного в хореографии, да, в балете, Донецкая школа балетная, она молода. Достаточно недавно была создана по меркам, конечно, балета. Вот. Но достаточно
тем
такая
не менее,
мощная.
Достаточно авторитетная.
Мощная,
уже.
Авторитетная. Mm-hmm. Да, пусть это одно-два имени, но создали свою определенную школу. А Донецкая музыкальная школа. Есть ли вообще такое словосочетание?
На самом деле Донецк...
То есть, может быть, академическая школа музыки.
Да, школа академической музыки.
Например?
Ну, понимаете, вот, ну, как бы немного некорректно сравнивать с тем же балетом. Вот Вадим Яковлевич Писарев делал балетные фестивали, да? И поэтому мы вот ассоциируем это как с... со сформировавшейся школой хореографии Донецкой. На самом деле же это не так. То же самое и по исполнительскому, и по композиторскому искусству. Мы в Донецке, вот я перед самой войной в 13-м году тоже создал фестиваль современной музыки, и он тоже прошел. Но это не значит, что в Донецке на 13-й год сформировалась там какая-то школа. Есть проблема Донецка вот в творческом отношении в том, что творчеством двигали индивидуальности. Не было вот объединяющей какой-то
команды,
да, структуры, организации
течение.
Вот каждый пытался сам что-то в своей области, в своем виде искусства что-то сделать, что-то носило более серьезный характер, что-то менее так значимо получалось. Но тем не менее, ну так. И это нас, конечно, очень сильно отличало от других городов, крупных городов Украины. Но еще раз подчеркиваю, вот до войны мы старались, во всяком случае,
вот
как-то объединиться.
Я в Википедии про вас прочитал, что в 2007 году вы были автором и главным реализатором проекта «Донецк-Львов».
Да.
И проект потом был признан Национальным союзом композиторов Украины лучшим проектом 2007 года. В чем он заключался?
Опять-таки, возвращаясь к проблематике культурного образования Донбасса в принципе, мы были такими маргинальными, особенно в сфере искусства. И основная проблема была в том, чтобы наладить контакты с другими культурными центрами Украины, и не только Украины. И вот в 2007 году я взял за налаживать этот контакт со Львовом. Это были концерты, это были мастер-классы. Мы ездили во Львов, львовяне приезжали к нам. Шикарный праздник получился, я вам должен сказать. И на тот момент он очень хорошо воспринялся, и мы планировали продолжать.
Это была академическая музыка?
Да, да.
А вот мы сейчас послушаем фрагмент «Реквием квартета» вашего, который, по-моему, как раз в это же время, да, вышел,
да,
и был,
да,
вот,
да, да,
одним...
Это был часть этого проекта.
Часть вот,
да,
этого проекта. Да. Это квартет для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано. Thank you.
Итак, слушали мы фрагмент, буквально совсем уже фрагмент смогли послушать реквием квартета Евгения Петриченко. И напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» был композитор Евгений Петриченко, современная музыка, и композитор, и флейтист, и гитарист, насколько я знаю, Сергей Вилка. Ну и на этом, собственно, программа «Киев-Донбасс» заканчивается.
Заканчивается. Для вас работали сегодня в студии Михаил Кукин и Елена Терещенко, а за звукорежиссерским пультом работал Вячеслав Киришун. Слушайте, думайте.